Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами программа «Револьвер». И сегодня ее ведущим являюсь я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Моя постоянная соведущая Евгения Волгина находится в законном отпуске, поэтому сегодня в студии я один, но на самом деле не один. Надеюсь, вы мне поможете, поэтому я напрямую имею возможность сегодня читать все ваши комментарии, поэтому пишите ваше мнение, критику, задавайте вопросы. Буду стараться на них реагировать. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите смс на портал плюс 7 по телефону плюс 7 925 88 88 948. Ну и традиционно наиболее популярный способ общения с ведущими – это Telegram. Напоминаю, Telegram для сообщений, говорит МСК. Бот, ну, вроде бы пока Telegram для сообщений еще у нас не замедлили, так что пишите, буду рад ответить на ваши вопросы, ну, или прочитать ваши комментарии, замечания, претензии, так что обращайтесь. Ну что ж, на самом деле лето, как вы видите, перестает быть томным, но на самом деле оно и не являлось таковым. Так что, конечно, и в этом году, да и в последние годы интенсивность событий зашкаливает. Понятно, что у нас есть пятничная, ну или если по московскому времени, скорее субботничная встреча Путина и Трампа. И на самом деле, конечно, и с точки зрения энергетики, нефтегазового комплекса нашего любимого, тоже очень многое от этой встречи зависит, потому что, конечно, рынки будут ждать результатов. И в этом плане сразу скажу, что есть такой, вы знаете, есть такая, может быть, в чем-то парадоксальная зависимость, хотя никакого парадокса тут нет, что на самом деле, если мы с вами, например, рассмотрим наш любимый рынок нефти, то тоже надо понимать, что нефть дорожает обычно на геополитической турбулентности. В этом плане, ну, просто я это к чему говорю? К тому, что несмотря на то, что я занимаюсь в основном нефтегазовыми вопросами, это не означает, что я, вы знаете, такой абсолютно нефтегазоцентричный человек. Я прекрасно понимаю, что есть иная реальность, и переговоры Путина и Трампа – это не про нефть. Но есть такие автошоки, которые сказываются и на экономических рынках, и на энергетических рынках. Поэтому просто надо заранее иметь в виду. Надо заранее это иметь в виду. Я к чему это клоню? Что если, ну, понятно, что на самом деле ждать, я не собираюсь глубоко вдаваться в тему хода переговоров, в тему хода переговоров будущих Путина и Трампа. Я уверен, будут желающие на радио «Говорит Москва» об этом рассказать подробнее. Просто, на самом деле, я коротко бы сказал, что не стоит ждать каких-то чудес. Это не сеанс политического волшебства, потому что мне кажется, что многие считают, что вот Путин и Трамп встретятся и все решат. Сразу все решить невозможно, потому что комплекс проблем достаточно масштабный. Но, тем не менее, траектории-то все равно будут понятны. Мы все-таки идем по дороге серьезных переговоров, или же, ну, я огрубляю, но тем не менее там расходимся и воюем дальше, и смотрим, как изменится ситуация на Земле, чтобы снова встречаться. Вот от того, как проинтерпретируют встречу Путина и Трампа, от этого, конечно, зависит и стоимость российской нефти, и вообще мировой нефти, потому что на самом деле вот сейчас такая любимая политологическая игра, значит, объясни Трампа, что имел в виду Трамп, серьезно он или несерьезно. Вот уже идут вопросы про Индию, там, насколько снизились закупки Индии нашей нефти, Вадим спрашивает. Обязательно об этом сейчас расскажем, как раз в контексте Трампа, его заявлений, действий, насколько они реальны. или же нет. Вот тоже идут вопросы. Алексей Поляков спрашивает, выгодно ли Ирану перекрыть пролив? Ну, Алексей, это немножко уже в прошлом, но, опять же, в контексте того, что я говорю, ваш вопрос достаточно логичен, потому что я как раз и сказал, достаточно простой тезис заявил, что нефть дорожает на геополитической турбулентности. Когда Израиль и Иран воюют, нефть дорожает. Когда Израиль и Иран не воюют, соответственно, нефть дешевеет и находится на относительно средних или даже низких уровнях. В этом плане, как вы видите, Иран так и не рискнул перекрыть пролив. Почему? Потому что, опять же, есть нефтяная история, то есть понятно, что это вызовет резкий рост цен на нефть, но есть и политическая история, понятно, что тогда никаких сдерживающих факторов для Соединенных Штатов уже бы не было. И мы видим, что тот конфликт разрешился пока там, перемирием, посмотрим, что будет дальше, но нефть сразу прореагировала, что все, войны нет, условно говоря, расходимся, нефть стала дешеветь. Так вот, я просто к чему говорю? К тому, что я, безусловно, являюсь сторонником траектории мира, но тоже надо быть готовым к тому, что если рынки поймут, что потенциал конфликта может быть исчерпан, российско-украинского, действительно, встреча Путина и Трампа, это, по крайней мере, вот с точки зрения этой развилки, путь по дороге как раз к серьезным переговорам о мире. То есть саму формулу, я думаю, найти будет сложно во время одного саммита, но, тем не менее, тут уже важна будет именно траектория движения. Я думаю, что рынки в понедельник откроются падением нефтяных цен. Если переговоры завершатся ничем, и рынки посчитают, что война будет продолжаться, я не исключаю, что определенный рост цен будет, но еще раз подчеркну, что переговоры Путина и Трампа это не про нефть, безусловно, но последствия для нефтяных рынков будут, и, собственно, к этому надо быть тоже готовыми, потому что мы неоднократно предупреждаем, что будет с нашими доходами нефтегазовыми, а потом, когда что-то происходит, у людей возникают такие эмоциональные отношения. Ну, кстати, я думаю, что время будет, и мы успеем про нефтегазовые доходы июля поговорить. Я здесь несколько слов скажу, какая ситуация с нашими с вами деньгами, ну, потому что все-таки бюджетные деньги волнуют всех нас, потому что, собственно, в том или ином виде многие из нас эти деньги все равно получают, как работники социальной сферы, пенсионеры, там, да, даже те, кто имеют контракты с государственными компаниями и так далее, и так далее, и так далее. Ну, думаю, что это достаточно очевидная вещь. Так вот, собственно, что делает Трамп перед встречей с Путиным? Трамп обозначает ребро жесткости и обозначает те средства давления на Россию, которые у него еще остались. А какие средства давления на Россию остались у Трампа? Конечно, экономические. Конечно, экономические, и в этом плане то, чем угрожает Трамп, намного более опасная история для российского нефтегаза, нежели европейские или британские санкции. Кстати, обратите внимание, что про 18-й пакет уже все забыли, и все обсуждают, собственно, трамповские обещания и действия, но при этом тоже любопытно, что вот здесь я как раз возвращаюсь к вопросу Вадима насчет Индии, потому что это действительно предмет обсуждения последней недели активный. Так что же случилось с Индией? Но обратите внимание, дорогие друзья, как, собственно, санкционные брюки стали превращаться в санкционные шорты. Что я имею в виду? Что вроде бы действительно речь шла про наказание России, и тут все как бы вписывалось в контекст переговоров США и России, но тем не менее мы видим, что Соединенные Штаты, они пытаются играть на многих досках, и очень любопытно, что переговорный процесс с Россией фактически параллельно идет с переговорным процессом с Китаем и с Индией по тарифам, по тарифному регулированию. Фактически эти процессы совмещались, и я еще во время прошлого эфира говорил о том, что явно Трамп пытается соединить здесь тайминг. Почему? Потому что как бы делаются грозные заявления в отношении России, но при этом мы понимаем, что одновременно ведутся переговоры с Индией, и эти заявления напрямую влияют на вот тот трек переговоров между Соединенными Штатами и Индией. И в этом плане очень интересно, что изначально, вот что я имел в виду, говоря про превращение брюк в шорты, изначально, напомню, что обещали 500% санкции в отношении любых стран, закупающих российские энергоносители и не помогающие Украине. Понятно, что здесь критерии помощи Украины, они не были четко сформулированы. И в этом плане, на самом деле, и Индию, и Китай, и Турцию вполне можно воспринимать как страны, в чем-то помогающие Украине. Ну, по крайней мере, у них есть торговые отношения. Ну, и опять же, некоторые поставки, они вполне могут трактоваться как поставки двойного назначения, да даже и не двойного, а военного. Так что тут тоже вопрос был очень спорный. Это я имею в виду законопроект признанного в России экстремистом сенатора Линдси Грэма. Потом, собственно, было заявление Трампа, что будет его указ о том, что пошлина составит 100% относительно стран, продолжающих закупки российских углеводородов. Кстати, Трамп уже не говорил на тему не помогающих Украине, но, скорее всего, это имелось в виду, но, тем не менее, не проговаривалось. По большому счету, сейчас, если мы говорим про закупки нефти, у нас есть три основных покупателя. Это, опять же, не является секретом. Практически все закупки приходятся вот на этого кита, как я его называю, российская нефть на ките. Что я имею в виду? Ну, просто это аббревиатура КИТ, Китай, Индия и Турция. Вот этот кит, собственно, и вывозит экспорт российской нефти и бюджетные доходы Российской Федерации. Поэтому понятно, что все стали думать относительно того, будут ли введены эти санкции относительно вот этих трех государств, Китая, Индии и Турции. Как я и предполагал, все свелось к Индии, и это действительно сейчас момент ключевого давления Соединенных Штатов. Почему? Потому что, ну, про Турцию, обратите внимание, не говорит вообще никто в Соединенных Штатах. То есть даже нет ни одного намека относительно того, что эти пошлины могут быть введены и против Турции. Но это я только про нефть говорю, потому что если мы говорим, например, про дизель российский, там на самом-то деле число покупателей, оно несколькими десятками исчисляется. Но я просто про основные говорю государства. Остались Индия и Китай. С Китаем тоже очень интересно развивается ситуация. Почему? Потому что вчера Трамп подписал указ, продляющий мораторий на новые тарифы в отношении Китая на 90 дней. То есть это означает, что теперь, собственно, вопрос с Китаем закрыт до примерно середины ноября. Я прекрасно понимаю, что Трамп – это человек, который в любой момент может поменять свою точку зрения, но с точки зрения, на самом деле, с точки зрения Китая все абсолютно логично. Да вообще, на самом деле, я бы не стал преувеличивать вот эту непредсказуемость Трампа. Почему? Потому что, да, конкретно его действия сложно предсказать, но, тем не менее, логика его действий абсолютно понятна, и стиль его поведения абсолютно ясен. Это жесткий бульдозерный наскок, попытка испугать, вступить в жесткие переговоры, чтобы выбить максимальные уступки на испуге. То есть Трамп постоянно продает страх, но в случае с Китаем он все-таки столкнулся с определенным ребром жесткости. Китай не испугался. Я это имею в виду еще ситуацию с тарифами апрельскими. Китай сразу выставил ответные тарифы. И начались тяжелые переговоры, потому что на самом деле тоже достаточно очевидная вещь, что взаимозависимость экономик Соединенных Штатов и Китая настолько серьезна, что невозможно жестко вводить тарифы, не нанося удара по себе самому. Поэтому здесь тарифный эффект бумеранга никто не отменял. А Трамп не может игнорировать общественное настроение, он не может там махнуть рукой на то, что будет происходить с ценами, с инфляцией внутри самих Соединенных Штатов. Поэтому это достаточно серьезный сдерживающий фактор. И вчерашний указ – это важное решение, которое означает, что из списка потенциальных жертв давления на Россию Китай мы пока убираем. То есть чем бы ни закончились переговоры на Аляске, никаких санкций в отношении, никаких тарифов новых в отношении Китая как приобретателя российской нефти и российского газа, кстати, не будет. Не будет. Ну, потому что на самом деле... Или если они и будут введены, то опять же с вот некоторым таким таймингом, откладывающим это решение до середины октября, то есть на 90 дней. Короче говоря, 3 месяца есть, и Китая эти решения не коснутся. И в итоге получилось так, что вот эти все громкие заявления о наказании всех покупателей российских энергоносителей свелись к одному государству, на которое и стали оказывать наиболее жесткое давление. Это Индия. И тут уже, казалось бы, тарифы уже введены. Но опять же, по-трамповски. Введены, но не введены. Напомню, что Трамп тут же дал отсрочку на 21 день для того, чтобы, соответственно, Индия приняла нужные решения и прекратила закупки российской нефти. И вот тут мы возвращаемся к вопросу Вадима, что уже происходит в отношениях США и Индии. Испугалась ли Индия вот в этой игре? Ну, вы знаете, в теории игр есть такая знаменитая игра. Она у нас называется «В гляделке», на Западе чаще ее называют игрой «В цыпленка». То есть, когда речь о простом сюжете, когда две стороны повышают ставки, и кто быстрее испугается, и кто быстрее дрогнет. Вы, конечно, знаете, что Трампу в контексте этой игры уже дали в Америке его оппоненты прозвище «Тако», «Trump always chicken out», то есть Трамп всегда как бы моргает, то есть в этой игре в цыпленка Трамп всегда проигрывает и отходит на заранее подготовленные позиции. Но вот тут вопрос: в игре в цыпленка между Вашингтоном и Нью-Дели, кто, собственно, дрогнет первым, и не произошло ли уже это? Потому что на самом деле Трамп затеял достаточно рискованную игру, но это же стиль, я же сказал, это продажа страха. Почему рискованную игру? Потому что на самом деле Индия — это, конечно, очень крупная экономика, и Индия очень важная страна вот в контексте концепции новой биполярности. Ну, вы тоже понимаете, что одна из гипотез, как будут развиваться международные отношения, является то, что у нас будет два блока. Один блок американский, другой китайский. Собственно, вокруг этих двух блоков будут образовываться союзы. Так вот, Индия, безусловно, является ключевой страной с точки зрения противостояния Китаю. И в этом плане, конечно, на нее делалась особая ставка. И вдруг вот от попытки вовлечь Индию в орбиту своих геополитических и экономических интересов вдруг начинается жесткое давление. Там знаменитые уже посты Трампа, что там это отсталая экономика, которая тащится в болото, и туда и дорога, и вообще они нас не интересуют. На самом деле интересуют очень сильно, и понятно, что такого рода социальные посты в социальных сетях, они не могут не оскорблять руководство Индии. И в этом плане, на самом деле, я сильно сомневаюсь, что Индия вот в этой игре в цыпленка проиграет и действительно откажется от поставок российской нефти. Сейчас продолжаются очень серьезные тарифные переговоры. Просто на самом деле 25% тарифы на индийские поставки в США уже введены. Соответственно, там дополнительные тарифы за покупку российской нефти плюс 25% должны быть введены. Но еще время есть. Но там тоже достаточно много исключений, потому что чувствительный экспорт из Индии, например, продукция фармы, она не попадает даже под вот уже введенные санкции. Также товары, которые производятся американскими корпорациями в Индии, тоже под эти тарифы прошу прощения, иногда тарифы с санкциями путаю, но в данном случае тарифы, в общем-то, являются формой санкций, тоже не попадают под новые тарифы. При этом, я думаю, что вопрос, который мне задал радиослушатель, он как раз связан с тем, что западная пресса очень активно публикует истории на тему «такой-то индийский завод уже отказался», или даже на тему, что все индийские заводы отказались от закупок и ждут, что решит правительство. И эти, кстати, истории с удовольствием публикует российская пресса. Я этой темы тоже постоянно касаюсь. Почему? Потому что мы с радостью берем вот такого рода негативные новости, даже не пытаясь их как-то интерпретировать и продумать. Я вот во время прошлого эфира уже говорил, когда, то есть, собственно, особенно этим отличается агентство Reuters, когда еще были введены санкции европейские, то есть еще трамповских тарифов не было, уже Reuters стал писать, что начались там первые отказы. Я говорил, что там просто смешные цифры, например, там сделка заключалась на 1 миллион баррелей в сутки, общая сделка, в то время как, на самом деле, поставки, вот если возьмете майскую статистику, поставки российской нефти в Индию превышали 2 миллиона баррелей в сутки. То есть заключается сделка на объемом на полсуточных поставок из России, и это подается как отказ от российской нефти. И вот сейчас тоже, на самом деле, в западной прессе. Но, на самом деле, западная тоже есть западная пресса, и есть западная пресса. В западной прессе достаточно активно, то есть вот Reuters активно фактически каждый день пишет, все, Индия отказалась, такой-то контракт, такой-то контракт. На самом деле, все это, конечно, является, извините за выражение, набросом на вентилятор. Почему? Потому что те, когда приводятся конкретные данные о сделках, все эти сделки просто вызывают ухмылку. Вызывают ухмылку, потому что объем этих сделок достаточно незначителен. Я, кстати, с интересом в Блумберге на прошлой неделе прочитал анализ текущего состояния российского экспорта. Вот Блумберг все-таки с грустью, но честно пишет, что пока никаких внятных данных о снижении российского экспорта, ну, вообще он вообще не снижается. Если мы вообще говорим про состояние за последние 4 недели. А конкретно в Индию тоже, вот у Блумберг пишет, что у него данных релевантных относительно того, что уже трамповские угрозы повлияли, пока нет. Я думаю, что определенное сокращение может быть. В поставках. Но оно не будет носить обвального характера и, естественно, не будет полным. Почему? Ну, очевидно, российская нефть очень выгодна. Про скидки отдельно поговорим. Ну, то есть первый тезис, он понятен. Российская нефть очень выгодна с точки зрения цен. Цена на российскую нефть существенно ниже, чем аналоги мировые. На самом деле понятно, почему, опять же, именно сейчас Соединенные Штаты пытаются использовать фактор давления на Россию. Западная деловая пресса полна экономическими прогнозами на второе полугодие, что экономика начнет замедляться мировая. Опять же, Трамп делает все для этого своими тарифными войнами. Соответственно, спрос на нефть начнет сокращаться, плюс мы видим, что плюс к этому ОПЕК плюс постоянно увеличивает добычные квоты, правильнее сказать, не увеличивает добычные квоты, а снимает самоограничения на добычу, и вот, собственно, Соединенные Штаты рассчитывают, что как раз это и позволит в моменте оказать давление на Россию, убедив Индию, что сейчас как раз хороший момент, чтобы от российской нефти отказаться. Но на самом деле компенсировать потери, которые неизбежно понесут индийские НПЗ при переориентации от российских поставок, никто, естественно, не собирается, а потери будут очень существенными. Потому что на самом деле вопрос не только в российских дисконтах, вопрос еще и в том, что индийские НПЗ рассчитаны на производство определенной корзины выхода, и в этом плане нужно не просто российскую нефть замещать. Если вы хотите, например, дизель производить, вам нужны сорта, которые подходят по качеству по качеству, чтобы заместить нефть сорта Urals. Ну, давайте продолжим. Сейчас послушаем свежие новости, актуальные, интересные, а потом вернемся к обсуждению нефтегазовых событий.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Дорогие друзья, снова здравствуйте. Возвращается передача «Револьвер» к вам. Сегодня ее веду я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну что ж, продолжаем разговор. Мы говорим про тарифные угрозы Трампа, повлияют они или нет на Индию, дрогнет она или нет в этой игре в цыпленка. Вот Натали спрашивает, почему Китаю оказали такую честь и на 90 дней продлили тарифный мораторий. Но я на самом деле попытался это объяснить. Слишком велика взаимозависимость американской и китайской экономик, слишком чувствительны поставки определенных товаров из Китая. Трамп наехал, Китай не дрогнул. И дальше начались переговоры с позиции силы, но на самом деле жесткое давление ни к чему не привело. Вот на Индию такое же жесткое давление пытаются оказать, но тоже большой вопрос, к чему это приведет. Ну вот, собственно, вот опять про Индию продолжают поступать вопросы. Вот Виталий из Фили, наш постоянный слушатель, спрашивает, какая была доля нашей страны на рынке Индии до начала СВО, и пишет, что этот вопрос был вызван публикациями в иностранной прессе, что доля России была невелика. На самом деле, действительно, Виталий, доля России, и тут логика такая, что раз до СВО доля России была невелика, то, значит, можно вернуться к временам как раз прежним. То есть, ну, идея-то простая. Если до февраля 2022 года России на рынке Индии не было, то, может быть, как раз и можно вернуться к временам до февраля 2022 года, и снова России на рынке Индии не будет. Вот. На самом деле, Виталий, здесь есть доля правды в чем? В том, что действительно Россия до начала СВО осуществляла разовые единичные поставки на рынок Индии, и фактически, если брать годовой период, то Индия занимала не то, что там меньше процента, там просто сотые доли процента от объема экспорта. То есть действительно до начала СВО нас на рынке Индии не было вообще. То есть разовые такие залетные поставки осуществлялись в пределах статистической погрешности. Это первое. Но дальше тезис о том, что раз нас там не было до 2022 года, то может такое случиться, что опять не будет. Вот этот тезис в корне не верен. Почему? Потому что на самом деле надо смотреть в целом на мировой рынок нефти. Почему нас не было на рынке Индии? Потому что мы были ключевыми поставщиками на рынок Европейского Союза. Европейский Союз с 5 декабря 2022 года ввел эмбарго на поставку российской нефти. Наша нефть, на самом деле, еще раньше стала появляться на рынке Индии, то есть моментально уже в феврале 2022 года, в марте уже начались поставки серьезные, ну а после эмбарго эта история стала достаточно массовой, и это такая уже хрестоматийная вещь, как мы завоевали рынок Индии в короткий период времени. Завоевали как? Естественно, предлагая самые комфортные цены. Так вот, собственно, нас из европейского рынка убрали, мы нашли свою нишу на рынке Индии. Теперь же какой фокус предлагается? Давайте Россию уберем с рынка Индии, но ведь никто другие рынки нам открывать не будет. Это означает, что тот объем поставок, который мы осуществляем сейчас на рынок Индии, то есть более 2 миллионов баррелей в сутки, кто-то должен заместить, причем в моменте. Я не говорю про стратегические вызовы. Их всегда надо иметь в виду. И в этом плане, если мы говорим про экономику, тут вынужден вернуться к аляскинским переговорам. Почему? Потому что я очень часто слышу вот эту идею, что мы можем договориться по формуле «экономика за Украину». Но имеется в виду, что мы предложим Америке какие-то супервыгодные экономические там, отношения, сделки. Трамп, он же бизнесмен, он вот на это клюнет и скажет, там, а, Украина, забирайте, мне это вообще не интересно. Давайте скорее там, ваши полезные ископаемые, будем их вместе разрабатывать. Очень наивная точка зрения. Почему? Потому что на самом деле... Украина – это серьезная инвестиция, которую сделали Соединенные Штаты. Пусть к Трампу этому не имеет отношения, пусть это было в политическую эпоху коллективного Байдена, но, тем не менее, Трамп эти деньги хочет забрать. То есть он не может просто взять это и списать на расходы. Это раз. Во-вторых, соответственно, а что конкретно мы можем предложить Трампу по принципу «здесь и сейчас»? Добывать где? Нефть в Арктике, в Карском море? Какие конкретно? Литий? Ну, на самом деле, все это очень интересно, но давайте тоже не будем наивными, поэтому вот в таком виде сделки, конечно, не будет, потому что на самом деле нам тоже сейчас вот в моменте продать Трампу особо нечего. Но здесь и другой есть момент. Опять же, я все время говорю, ну, посмотрите вы на кепку Трампа. Там же все написано на красной кепке белыми буквами. «Сделаем Америку снова великой». Речь идет о том, что Трамп, как известно, пытается вернуть промышленное производство в Соединенные Штаты, ведь Америка была великой индустриальной страной, и это такая боль серьезная, серьезная боль на тему ржавого пояса, брошенных заводов. Ну, кстати, посмотрите вот американские фильмы, особенно периода после кризиса 2008 года. Там... Очень такой был и популярный сюжет на тему как раз вот брошенных там, промышленных производств, там производили корабли, и вот там стоят те, кто это делал, и смотрят на брошенные доки, и плачут, и говорят, там, надо вернуть это величие. Вот Трамп, а он же про это и говорит. Поэтому, на самом деле, Трампу не нужно добывать нефть в Карском море. Трампу нужно добывать нефть на территории Соединенных Штатов. И в этом плане, стратегически, если мы говорим про нефтегазовый комплекс, мы должны понять одну простую вещь. Я об этом говорю годами, что Соединенные Штаты намерены быть доминирующим производителем углеводородов. И в этом плане их задача убирать всех своих конкурентов любыми способами. Вот тут был вопрос про Иран. Если война продолжится, ну, имеется в виду российско-украинские отношения, может ли Трамп снять санкции с Ирана, чтобы цена на нефть стабилизировалась? Вопрос правильный. Почему? Потому что в голове Трамп все равно должен держать стоимость нефти. И, кстати, вот я поэтому обращаю внимание на мировые цены, на бенчмарки, такие как Brent, не только чтобы проецировать это на наш карман, а для того, чтобы... понимать, верит ли рынок заявлением Трампа или нет. Вот сегодня посмотрите на цены. Они там болтаются в районе $67 по Бренту. Это очень низкий показатель на самом деле. Что это? А на самом-то деле, по идее, если бы рынок верил в то, что Трамп ведет адские тарифы на покупателей российской нефти, цены должны были давно вырасти, а они не растут. Ну, сегодня чуть-чуть там с утра росли, но как бы вчера падали. Рынок не верит в то, что Трамп введет эти тарифы и действительно заставит Индию отказаться от российских закупок. То есть, на самом деле рынок в это не верит. Возвращаясь к вопросу Виталия, раньше нас выдавили из Европы, и мы оказались в Индии. Если нас выдавят из Индии, где-то вот сейчас в моменте нужно найти 2 миллиона баррелей в сутки. Их нет. Их нет, их никто не произведет. Но в перспективе Соединенные Штаты попытаются это сделать. В 2025 году они стоят на плато, у них не растет добыча. Здесь есть и ценовой фактор. Цена ушла вниз, инвестиции в сланцы притухли немножко. Но это не означает, что они там разгромлены. Они в любой момент могут перейти в нефтяное наступление. И в этом плане получается, что на самом деле высокие цены... на нефть, они выгодны сланцевикам, но они не совсем выгодны Трампу. И в этом плане, возвращаясь к вопросу про Иран, нет, не будет снятия санкций с Ирана, наоборот, обратите внимание, новые санкции недавно были введены. Одновременно как раз с заявлениями по индийским тарифам, наоборот, Трамп тут же ввел санкции против Ирана. Там тоже есть определенный теневой флот, который управляется иранскими бизнесменами. Вот он обнаружен Соединенными Штатами, и весь этот флот попал под санкции. Потому что Иран – это тоже конкурент на рынке нефти. Его нужно политически с этого рынка убирать. И Соединенные Штаты этим занимаются. Такая же история с Венесуэлой. Да, периодически мы видим, когда есть угроза дестабилизации рынка, они могут приостанавливать действие санкций, но стратегически Иран, Венесуэла, а дальше в списке мы. И в этом плане тут никаких иллюзий быть не должно. И в этом плане, с точки зрения санкций, кстати, да, то есть никакой сети санкций после встречи на Аляске не будет. Этот процесс будет очень долгим, если он вообще будет. В обозримой перспективе ни на какое снятие санкций закладываться совершенно не стоит. И это, опять же, тот вопрос, который я годами задаю, когда нам все время умные экономисты говорили, что цивилизованные страны в современном мире нефть не добывают. Я все время говорил, ну, посмотрите вы на Соединенные Штаты. Ну, почему они-то нефть добывают? И вот теперь, понимаете, все становится очевидным. Соединенные Штаты не просто добывают нефть, они уже на порядок больше нас добывают нефти и готовы эту тенденцию развивать, выкидывая нас с рынков. Вот это стратегический момент. И Трамп в этом плане действует, кстати, как, просто как коммивояжер, навязывая свои углеводороды. Мы подробно разбирали эту сделку с Европейским Союзом. Вот посмотрите, что происходит с Японией сейчас. Ну, Трамп открыто навязывает им СПГ с нового проекта, кстати, на Аляске. Да? По иронии судьбы, Аляска ЛНЖ – новый проект, который Трамп предлагает для рынка как раз Японии и Южной Кореи, ну, просто пытаясь сыграть в близкое транспортное плечо. Но есть нюанс, собственно, от месторождений газовых до бухты, незамерзающей, откуда можно осуществлять круглогодичную отгрузку СПГ без использования ледоколов, хотя и там, возможно, образование льда, но неважно. Там, собственно, расстояние 1200 километров. То есть это фантастически дорогой СПГ, но это не мешает Трампу этот товар несуществующий продавать в рамках торговых сделок. И это сознательная систематическая политика. А кто, кстати, прямой конкурент вот этим поставкам? Кого он пытается выкинуть с рынка газа Японии? Конечно, российский газ с проекта «Сахалин-2». Это очевидно совершенно. Честную ценовую конкуренцию «Сахалин-2» всегда выиграет у аляскинского СПГ. Всегда. Это абсолютно безумный проект тащить газ за 1000 километров на берег. Это убивает всю экономику. Если, конечно, ты своих конкурентов не выкидываешь при помощи санкций. На действующие СПГ проекты пока жестких санкций нет американских. На все потенциальные проекты, как вы знаете, они обложены по самую крышу американскими санкциями, но ничто не мешает Соединенным Штатам расширить санкционные списки, так что все это вполне возможно. Вот. Но возвращаясь к Индии, вот публикации Reuters особенно мне нравится на тему, что вот там была такая публикация, что все индийские заводы частные, значит, уже бросили закупать российскую нефть и ждут, что им скажет индийское правительство. Вот такой у них страх. На самом деле это вообще очень примитивное понимание индийской политики и экономики. И я сейчас мало уже времени, чтобы в этом разбираться, но коротко скажу, что вообще Индия — это полноценная федерация, где достаточно непросто принимаются политические решения, и говорить о том, что это суперцентрализованная страна, просто нельзя. Там достаточно большие полномочия у штатов, и в этом плане говорить о том, что все частные заводы как бы замерли и ждут, что скажет центральное правительство, ну, это просто странно. Тем более, что на самом деле парадокс-то в том, что если, например, ты являешься индийским НПЗ, и ты производишь нефтепродукты, то вообще-то трамповские тарифы тебя не коснутся. Ты же дизель в США не продаешь. Значит, эти тарифы коснутся твоего соседа, который производит какие-то другие товары, которые попадают в Соединенные Штаты. Но если твой сосед, например, производитель лекарств, эти тарифы тоже его не затронут, потому что эти лекарства очень нужны Соединенным Штатам, которые забирают основной поток производства индийской фармы, но сами они с этим пока справиться не могут. Вот. А сами понимаете, рынок лекарств очень чувствительный, социальный. То есть в этом плане не будет тотальной тарифной бомбардировки Индии. Поэтому все эти публикации Reuters являются выдачей желаемого за действительно. И, кстати, вот очень интересный вопрос, вот завершая ответ на вопрос Виталия на тему, что было, что стало. Вот на самом деле единственная релевантная информация относительно того, что происходит с закупками российской нефти Индии, является статистика таможни Индии, которая публикуется на их сайте. Публикуется, правда, с серьезным лагом, отставанием. То есть пока вот сейчас опубликована статистика только за май. Но что интересно, что произошло в мае? Я вам скажу, удивительная вещь произошла в мае. В мае резко выросли закупки российской нефти. Вот мы говорили, что было с российскими поставками до СВО. Традиционно уже вот в 24-м году, в 25-м году наша доля на рынке Индии составляла примерно 30%. Так вот в мае в импорте, да, то есть Россия примерно треть поставок осуществляет в Индию. То есть вот 30% от всего нефтяного импорта Индии — это Россия. Так вот в мае эта цифра составила почти 40%. 40%, то есть это был месяц исторического рекорда с точки зрения процентов. То есть очень любопытно, а что это вдруг индийские НПЗ в мае резко нарастили закупку нефти? Ведь еще не было заявлений Трампа. Это, вы знаете, отдельный сюжет, я думаю, мы как-то его можем разобрать, но он очень любопытный. Понимаете, инвесторы в индийские НПЗ частные — это какие-то очень умные люди с каким-то удивительным прогностическим талантом. Почему? Потому что мы зафиксировали резкий рост инвестиций в индийскую переработку еще до того, как началось СВО. А к чему привело СВО с точки зрения мировых потоков? Нас, как мы сказали, уже выгнали с европейского рынка. Мы перешли на рынок Индии, а Индия начала из нашей нефти производить нефтепродукты и отправлять их в Европу, зарабатывая на этом. Но заводы-то были построены до начала СВО. Вы же понимаете, что это длинный инвестиционный цикл. То есть кто-то очень умный вложил деньги в строительство индийских заводов. Кто-то очень умный в мае закупил российской нефти впрок, хотя Трамп еще ни о каких тарифах не говорил. Я это к чему говорю? К тому, что да, я думаю, что возможно действительно сейчас начнется сокращение закупок российской нефти, но эта нефть есть вот в запасах индийских НПЗ, потому что в мае умные индийские переработчики эту нефть купили. Вот, закупки все равно российской нефти будут продолжаться. Чуть-чуть упадут, но будут продолжаться. Это чуть-чуть Reuters будет использовать для постоянных публикаций на тему «Все, Россию с индийского рынка выкидывают». Но и при этом, конечно, индийские заводчики выбьют дополнительные дисконты. Дополнительные дисконты. Это уже происходит. Это уже происходит. Вот если вы посмотрите на индекс DAP, то есть Delivered Pot, то есть стоимость российской нефти в портах Западной Индии, то надо сказать, что за последние две недели на доллар этот дисконт вырос. То есть мы берем DAP Urals к нефти Brent. Как бы летом все-таки средний размер дисконта был порядка $2, сейчас вот в начале августа уже $3. То же самое по ценам отгрузок из российских портов. То есть вот, можно сказать, цена трамповских санкций. Что мы потеряли? Мы потеряли примерно доллар за баррель. Вот сейчас, да? Доллар за баррель. В экспорте, в объеме экспорта мы пока на данный момент не потеряли ничего. Вот, это достаточно важный момент. Ну да, цены остаются низкими, Плохо, что рынок не поверил Трампу, вот что плохо, да. Я имею в виду, что если бы действительно поверили в то, что нас выкинут с рынка Индии, тогда бы цены на мировую нефть выросли. А рынок не верит в это. Поэтому цены на мировую нефть, как я уже сказал, особо не растут, а дисконты, вот, собственно, вот цена. Вот поэтому могу конкретно сказать, цена последних заявлений Трампа – $1 за баррель российской нефти примерно. Значит, несколько слов просто про доходы обещал, у нас есть несколько минут. Июльская статистика вышла несколько дней назад, и тоже публикации, там катастрофа, потери к 2024 году. Ну да, действительно, к 2024 году, там, особенно если июль к июлю смотреть, ну, в июле мы там даже до 800 миллиардов рублей не добрали. Но на самом деле, опять же, если смотреть к июню 2025 года, то рост. Если смотреть к июлю 2024, то падение. Ну, на самом деле, я сразу предупреждал, что июль 25-го, конечно, будет лучше. И июня 25-го, там вообще мы на полтриллиона не вышли. Очень, действительно, небольшие были объемы сборов. В июле зачисляется НДД, то есть в этом плане, да и цены чуть-чуть были выше. Так что прогнозируемая ситуация оказалась лучше. Но, опять же, вот давайте 7 месяцев смотреть, 7 месяцев 25-го года. Сколько мы заработали прямых рентных сборов с нефтегаза в бюджет поступило? Примерно 5,5 триллионов. А в прошлом году 6,7 триллионов. Казалось бы, действительно довольно серьезное падение, 1,2 триллиона. Но, дорогие друзья, вот на 23-й год давайте посмотрим, сколько за 7 месяцев собрали? 4,2. То есть мы у 23-го года выигрываем 1,3 триллиона по-прежнему. Возьмем довоенный 21-й год, 4,7. Сейчас 5,5. То есть, на самом деле, даже у 2021 года мы выигрываем. То есть, в этом плане, да, весна-лето оказались проблемными. Причины очевидны. Их две. Относительно низкие мировые цены и крепкий рубль. Курс его, кто забыл, скоро узнаете из новостей. Постоянно напоминаем мы на радио «Говорит Москва», сколько сегодня стоит рубль к основным валютам. Но вы прекрасно помните, что в 2024 году ситуация была иной. Ну, конечно, это сказывается на цифре государственных доходов, поэтому тут, в общем-то, ничего сверхъестественного нет, что прямые рентные сборы с нефтегаза, они сократились,
еще ваши комментарии, вот Георгий меня поймал на слове, сказал на порядок, ну, Георгий, хорошо, я в философском смысле, порядок, то есть в 10 раз, да не в 10 раз, хорошо, не в 10 раз, естественно, не в 10 раз, примерно на треть Соединенные Штаты нас обгоняют по производству нефти, поэтому порядок. Хорошо, буду внимательнее. Спасибо за замечание, потому что, ну, Георгий как раз обращает внимание, что порядок – это математическая вещь, что порядок значит в 10 раз. Буду аккуратнее со словами, конечно, не в 10 раз. Спасибо за статистику, которую вы привели. Так вот, собственно, возвращаюсь к теме доходов. Да, пока наши нефтегазовые доходы серьезно отстают от уровня 2024 года. Но не забывайте, дорогие радиослушатели, что 2024 год был вторым годом по доходам в истории. Да? Самым по-прежнему крутым годом по нефтегазовым доходам был 2022 год. Там вообще за первые 7 месяцев в 2022 году собрали более 7 триллионов рублей. Более 7 триллионов рублей. Но сейчас же вопрос в том, что на экономику оказывается давление с целью убедить Россию в том, что надо уже завершать СВО на условиях коллективного Запада, поскольку экономического потенциала вытягивать эту историю в России нет. Такая же идея и европейских санкций, и трамповских тарифов. Поэтому тут давайте смотреть не с по лучшим годам, не только по лучшим годам сравнивать, но и по худшим годам, относительно худшим годам. 23-й год не худший был. Понятно, что худший был 20-й ковидный год. Я вам даже цифру не буду называть, потому что там вообще было обвально. Вот это действительно, 20-й год был годом бюджетной катастрофы по понятным ковидно-ценовым причинам. Поэтому пока за первые 7 месяцев мы уверенно опережаем и 23-й год, и 21-й.
первый год, год последний до начала СВО, поэтому, да, могло быть и лучше, но, тем не менее, ситуация не настолько драматична, как это может показаться. Спасибо вам за внимание, программа «Револьвер» прощается с вами и передает слово новостной службе.